Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в День всех святых, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобной Ефросинии Полоцкой, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. О хранении себя от добра, принадлежащего падшему естеству человеческому. Придет ли к тебе какая благая мысль? Остановись, никак не устремись к исполнению ее с опрометчивостью, необдуманно. Ощутишь ли в сердце какое благое влечение? Остановись, не дерзай увлечься им. Справься с Евангелием, рассмотри, согласно ли со всесвятым учением Господа благая мысль твоя и твое благое влечение сердечное. Вскоре усмотришь, что нет никакого согласия между евангельским добром и добром падшего человеческого естества. Добро нашего падшего естества перемешано со злом, а потому и само это добро сделалось злом, как делается ядом вкусная и здоровая пища, когда перемешают ее с ядом. Храни сделать добро падшего естества. Делая это добро, разовьешь свое падение, разовьешь в себе самомнение и гордость, достигнешь ближайшего сходства с демонами. Напротив того, делая евангельское добро, как истинный и верный ученик Богочеловека, сделаешься подобным Богочеловеку. «Любяй душу свою, — сказал Господь, — погубит ю, и ненавидяй души своей я в мире сем, в живот вечный сохранит ю. И же хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою мне ради и Евангелия, той спасет ю». Господь повелевает полное отвержение падшего естества, ненависть к его побуждениям, не только к явно злым, но и ко всем без исключения, и ко мнимо добрым. Великое бедствие — последовать правде падшего естества. С этим сопряжено отвержение Евангелия, отвержение Искупителя, отвержение спасения. «Кто не возненавидит души своей, не может мой быть и ученик», — сказал Господь. Объясняя выше приведенные слова Господа, великий Варсонофий говорит: «Как отрекается от себя человек, лишь тем, что оставляет естественные желания и последует Господу. Посему-то и говорит Господь здесь собственно о естественном, а не о неестественном. Ибо если кто оставит только неестественное, то он не оставил еще ничего своего собственного ради Бога, потому что противоестественное не принадлежит ему. А тот, кто оставил естественное, всегда взывает с апостолом Петром: «Се мы оставихом вся, и вслед тебе и дохом, что убо будет нам». И слышит блаженный глаз Господа, и обетованием удостоверяется в наследовании жизни вечной. Что оставил Петр, будучи небогат, и чем хвалился, если не оставлением естественных своих желаний? Ибо если человек не умрет для плоти, живя духом, он не может воскреснуть душою. Как в мертвеце вовсе нет желаний естественных, так нет их и в духовно умершем для плоти. Если ты умер для плоти, то как могут жить в тебе желания естественные? Если же ты не достиг меры духовной, а еще младенчествуешь умом, то смирись пред учителем, да накажет тебя милостью, и без совета ничего не делай, хотя бы что и казалось тебе, по-видимому, добрым, ибо свет демонов обращается впоследствии во тьму. Точно то же должно сказать и о свете падшего человеческого естества. Последование этому свету и развитие его в себе производит в душе совершенное омрачение и вполне отчуждает ее от Христа. Чужды христианства, чужд Бога. Всяк отметайся сына на отца и мать, безбожник. В наш век, гордый своим преуспеянием, большинство человеков, провозглашающие себя и христианами, и делателями обильнейшего добра, устремились к совершению правды падшего естества, отвергнув с презрением правду евангельскую. Это большинство да услышит определение Господа: «Приближаются мне люди есии усты своими, и устами чтут ми, сердце же их далече отстоит от меня. Всуе же чтут ми, учаще учением, заповедям человеческим». Делатель правды человеческой исполнен сомнения, высокоумия, самообольщения. Он проповедует, трубит о себе, о делах своих, не обращая никакого внимания на воспрещение Господа. Ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных. Напротив того, делатель евангельских заповедей всегда погружен в смирение, сличая с возвышенностью и чистотой всесвятых заповедей свое исполнение их, он постоянно признает это исполнение крайне недостаточным, недостойным Бога. Он видит себя заслужившим временные и вечные казни за согрешения свои, за нерасторгнутое общение с сатаною, за падение, общее всем человеком, за свое собственное пребывание в падении, наконец, за самое недостаточное и часто превратное исполнение заповедей. Пред каждой скорбью, посылаемой промыслом Божиим, он с покорностью преклоняет главу, ведая, что Бог обучает и образует скорбями служителей своих во время их земного странствования. Он милосердствует о врагах своих и молится о них, как о братьях, увлекаемых демонами, как о членах единого тела, пораженных болезнью в духе своем, как о благодетелях своих, как о орудиях промысла Божия.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Господи, Господи.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Тема нашего сегодняшнего разговора – первая неделя по Пятидесятнице.
Вот и закончились все самые главные праздники церковного года. Прошел Великий пост, прошли дни воспоминания страстей Господа нашего Иисуса Христа, прошла Святая Пасха, день Светлого Христового Воскресения. Прошел светлый период Пятидесятницы, период непрерывных праздников, связанных, во-первых, со Светлым Христовым Воскресением, затем праздник Вознесения Господня, когда Господь вознесся от земли на небо. И, наконец, самый последний и в чем-то даже самый главный праздник. Праздник сошествия Святого Духа на апостолов, день рождения Святой Церкви. Праздник сошествия Святого Духа на апостолов называется Пятидесятница, потому что Господь послал Духа Святаго именно в 50-й день после Своего Светлого Воскресения. В народе этот день называют Днем Святой Троицы, потому что произошло явление людям всех трех лиц, всех трех ипостасей Божественной Троицы. И вот церковная жизнь постепенно возвращается к своему обычному течению. Все богослужение выстраивается постепенно так, как оно происходит в течение всего года. Можно напомнить, что в дни, связанные со Святой Пасхой, богослужение строилось не так, как в течение всего прочего года. Было очень много уникальных служб. И вот приближается первое воскресенье по Пятидесятнице. И отныне весь отчет воскресных дней будет вестись от этого великого церковного праздника, от Пятидесятницы, то есть от Дня Святой Троицы.
Первая неделя по Пятидесятнице именуется неделей всех святых. Илья Александрович, а почему в неделе памяти всех святых посвящена особая служба, посвящен особый день, особый праздник?
В самое первое воскресенье после праздника Пятидесятницы посвящено памяти всех святых, которые когда-либо прославились своим житием и достигли благодати Святаго Духа. Почему память всех святых празднуется сразу после праздника Пятидесятницы? Да потому что святые – это и есть те плоды, которые принесла Богу Церковь. Господь для того и пришел, и воплотился, и стал человеком, чтобы основать Святую Церковь. Это было главное дело Его земного служения. И вот, наконец, все дело основания Церкви исполнено Богом. Самое последнее, самое необходимое уже осуществилось – Святой Дух снизошел на Святую Церковь. Церковь существует, и какие же она приносит плоды? Как ответила Святая Церковь Богу на все то, что Он даровал ей? Как она ответила на Его божественную любовь, которая не остановилась ни перед какими страданиями, ни даже перед самой смертью, чтобы даровать Церкви жизнь вечную? Церковь ответила Богу святостью. Церковь принесла Богу бесчисленные сонмы святых, огромное число людей, которые возжелали жить по-христиански, которые возжелали достичь Небесного Царства, которые возжелали стяжать в свое сердце благодать Духа Святаго. И как раз память всех этих людей, которые послужили Богу, которые потрудились ради Него – и которые достигли той цели, ради которой он и приходил на землю. Все это множество святых вспоминает Церковь в первое воскресенье после праздника Пятидесятницы.
Память всех святых. Илья Александрович, чьи памяти мы празднуем в эту неделю?
Здесь и святые апостолы, которые проповедовали Слово Божие во всем мире. Здесь и святые мученики, чья кровь обогрила землю и чья кровь явилась тем семенем, на котором была основана церковь последующих веков. Святые мученики. Их кровь лилась рекой в течение нескольких столетий, первых столетий нашей эры. И впоследствии тоже мучеников оказывалось немало. Здесь и преподобные отцы, те святые монахи, которые отреклись от земной жизни и ушли в пустыни и монастыри для того, чтобы подвязаться там и достигать святости. Здесь и святители Господни. Святители – это святые епископы, те служители Божии, которые стояли во главе своих церквей, во главе общин своих городов. И еще многие и многие святые, которые воистину являются украшением Святой Церкви, и, взирая на житие которых, Церковь радуется.
Память всех святых – это означает, что у каждого христианина в этот день именины, вне зависимости от того, имя какого святого он носит.
Действительно, если в этот день Церковь совершает память всех святых, которые достигли Небесного Царства, то среди этих святых есть обязательно и те святые, чьи имена мы носим. И поэтому каждый христианин в неделю всех святых является именинником. Можно поздравить друг друга с именинами в день памяти всех святых.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности в неделю всех святых?
Триодь Цветная, книга, по которой совершалось богослужение, начиная от самой Пасхи, находит здесь свое завершение. Служба недели всех святых – это последняя служба, которая содержится в цветной триоде. Уже начиная с понедельника, цветная триодь не будет использоваться за церковным богослужением. Служба будет совершаться обычным порядком по актоиху и минее.
Илья Александрович, давайте напомним нашим радиослушателям, что это за книга «Цветная триодь», почему она так называется и какие тексты в ней содержатся.
«Цветная триодь» – это книга, в которой содержатся службы периода от Пасхи до недели всех святых. Почему она так называется? Триодь в переводе на славянский язык означает «трипесниц». Это такой небольшой канон, состоящий из трех песней. Почему она называется «Цветная триодь»? Потому что в древности эта книга «Цветная триодь» начиналась не с Пасхи, а с Лазаревой субботы и Вербного воскресенья, с праздника входа Господня в Иерусалим. Праздник входа Господня в Иерусалим называется в этой книге «Неделей цветной», потому что все, находящиеся в храме, приносят цветущие ветви. И та книга, которая начиналась в неделю цветную, то есть в вербное воскресенье, носит наименование «Цветной триоди». Наша современная цветная триодь начинается не с входа Господня в Иерусалим, а со Святой Пасхи. Но название сохранилось старое – «Цветная триодь». Цветная триодь, помимо трипесенцев, содержит и каноны, и тропари, и стихиры, и кандаки, и все прочие тексты, из которых состоит наша церковная служба.
Илья Александрович, давайте приведем несколько текстов из службы недели всех святых.
Тропарь праздника недели всех святых. В первую очередь он посвящен святым мученикам, потому что большинство богослужебных текстов создавалось как раз в те времена, когда мучеников было больше всего среди святых. Это были те века, когда кровь христианская лилась рекою, и когда почти каждый христианин должен был свидетельствовать свою веру своею кровью. «Иже во всем мире мученик твоих, якобы греницею и виссом, кровьми церковь твоя украсившися. Теми вопиет ти Христе Боже, людям твоим щедроты твоя не спасли. Мир жительству твоему даруй, и душам нашим велию милость». Смысл этого тропаря таков. «Церковь твоя, Христе Боже, украсилась кровью мучеников». Церковь украсилась кровью мучеников таким образом, как царь украшается своей очень дорогой и красивой царской одеждой. Среди царской одежды здесь упомянуты багряница и вис. Вис – это дорогой, очень тонкий материал, из которого шилась одежда царей. И багряница – это одежда, в которую облачались императоры. Церковь обращается к Богу с такими словами. «Людям твоим ниспосли твои щедроты, ниспошли твои благодеяния, христианам даруй мир, и всем нашим душам даруй твою великую божественную милость». Именно благодаря подвигу мучеников церковь получила возможность обращаться к Богу с молитвой о том, чтобы Господь даровал людям великие свои щедроты, ниспосылал мир христианам, жительствующим в мире, и даровал всем нам свою великую божественную милость. Кандак, посвященный всем святым. «Яко начатки естества насадителю твари, вселенная приносит тебе, Господи, богоносные мученики. Тех молитвами в мире глубоце, церковь твою, жительство твое, Богородицу соблюди многомилостиве». «Яко начатки естества насадителю твари». Господь явился создателем всего существующего. И здесь он уподобляется земледелателю, который посадил в землю семена и ожидает их всходов. И вот первые плоды, которые земля приносит своему земледелателю, назывались начатки. «Яко начатки естества насадителю твари». Тому, кто создал всю вселенную, церковь приносит первые плоды. Вселенская церковь, вселенная, приносит тебе, Господи, богоносные мученики. Вот эти начатки, эти первые плоды, которые церковь от лица всех живущих приносит Господу, Создателю мира, явились богоносные мученики. Их молитвами в глубоком мире церковь твою, жительство твое, Богородицу соблюди многомилостиве. Мы обращаемся к Богу с молитвой. Благодаря подвигу мучеников соблюди, Господи, твою церковь, жизнь всех христиан умири. И соблюди, сохрани всех нас благодаря молитвам мучеников и молитвам Пресвятой Богородицы. Стихира всем святым, которая поется на хвалитях. С пророки апостоли, с преподобными учители, со священномученики все праведнее. И жен, пострадавшая и любовью постившаяся святых множество, и праведных чинове, да восхвалится священными песнями, яко горнего царствия наследницы, яко рая жители. В этой стихире перечисляются различные подвиги святых, различные лики святых, в которых люди угодили Богу. С пророки апостолы, вместе с пророками апостолы. С преподобными учители, вместе с преподобными святыми монахами прославляются учители церковные, то есть святые епископы. Со священномученики все праведнее. Вместе со священномучениками, то есть теми, кто пострадал за Христа, будучи в священном чине, и все праведнее, те люди, которые угодили Богу своей жизнью. И жен, пострадавшая, и любовью постившаяся святых множество. Здесь же прославляются и святые женщины, которые прославились в посте, и среди которых было немало мучениц, пострадавших за Христа. Да восхвалятся священными песнями. Всех этих святых, которые столь различным образом угождали Богу, мы восхваляем в наших священных песнях. Яко горнего царствия наследницы. Все эти святые явились наследниками небесного горнего царствия, то есть царствия Божия. Яко рая жители. Все эти святые унаследовали Божественное Царство и стали жителями рая.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. От всего сердца поздравляю каждого из вас с именинами, потому что каждый из нас в неделю всех святых оказывается именинником.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобная Ефросиния Полоцкая. Преподобная Ефросиния Полоцкая, до пострига носившая имя Предслава, была праправнучкой святого равноапостольного князя Владимира и дочерью полоцкого князя Георгия Святослава Всеславича. С детских лет она овладела грамотой, читала псалтирь, священное писание и другие духовные книги. Любовь к книжному чтению сочеталась у нее с усердной молитвой, и уже тогда Предслава стяжала плод молитвы. Мудрости ее чудился не только отец и близкие, слава о ней разошлась далеко за пределы Полоцкой земли. Многие князья просили руки Предславы, однако все предложения о браке она отвергала, желая стать монахиней, несмотря на несогласие родителей. Однажды, узнав, что родители хотят обручить ее с одним из князей, она тайно ушла из дома в женский монастырь к игумене Романе, вдове ее дяди Романа Всеславича, и начала просить пострига. Возраст Предславы, ей было тогда 12 лет, и необыкновенная красота казались игумене несовместимыми с монашеством. Однако глубокий разум княгини, ее молитвенная настроенность скоро переубедили игуменю. Несмотря на возможный гнев отца Предславы, игуменя благословила племянницу на постриг. При постриге Предслава получила имя Ефросиния. Некоторое время новопостриженная была на послушании в обители. Но даже строгая монастырская жизнь не удовлетворяла ее стремление к духовному подвигу. По благословению полоцкого епископа Ильи она удалилась в затвор, поселившись в Голубце, особой келье при Софийском соборе города Полоцка. Здесь она проводила время в молитве, бдении и переписывании духовных книг, насыщаясь премудростью из книг соборной библиотеки. «Ефросиния сердце свое напояло Божией премудростью», — пишет автор жития преподобной. Труды и подвиги ради собственного духовного возрастания были неотделимы для Ефросинии от деятельной любви к людям. Переписанные книги она дарила тем, кто жаждал духовного просвещения. Когда духовные силы юной монахини укрепились, она получила откровение оставить затвор. Трижды являлся ей ангел, открывая будущее место обители, которое предстояло основать. «Ты должна пребывать здесь, ибо Господь желает через тебя на сем месте наставить многих на путь спасения». С тем же наставлением ангел явился и полоцкому епископу Илии. «Почивает Дух Святый на ней», — сказал ангел, и указал поставить Ефросинию игуменей новой обители в местечке Сельцо под Полоцком. Исполняя волю Божию, епископ Илия собрал князей и бояр и, передав им о видении, сказал: «Вот я в присутствии вас даю Ефросинии место при церкви Святого Спаса на Сельце, дабы был там монастырь девический. Пусть никто не препятствует и не отнимает у нее то, что я дал ей». Оставив келью Софийского собора, Ефросиния поселилась при церкви Преображения для основания женского монастыря. Произошло это около 1128 года. В Сельцо Ефросиния взяла только книги. Ими же, по ее словам, утешает меся душа и сердце веселит. Ефросиния стала наставницей и руководительницей для многих, избравших иноческий путь. Год за годом Спасо-Преображенский монастырь расширялся и укреплялся. Здесь приняли монашество родная сестра Ефросинии Градислава с именем Евдокия и двоюродная сестра Звенислава с именем Евпраксия. Сестер обители Ефросиния с радостью и прилежанием обучала грамоте. «А с веселым сердцем подвизаюся учите», — говорила она. В обители преподобная создала женскую школу, одну из первых на Руси. Собравши же молодых девиц несколько, обучала писанию, так уже ремеслам, пению, швению и иным полезным ремеслам, да от юности навыкнут, разумейте, закон Божий и трудолюбие. Эта школа способствовала быстрому росту монастыря. Свой духовный опыт и свет одухотворенного молитвой знания Ефросиния несла всем ищущим их. Для многих она стала духовной матерью, как в незамутненном стекле отразилось ее влияние в душе двоюродной сестры из Венеславы, в иночестве Евпраксии. «Презираю все красное в мире, а что имею, то отдаю в церковь Спасителя, и сама желаю соединиться с ним духовным союзом, подклонить главу мою под благое и легкое иго его». Свинеслава отдала в обитель все свои вещи, золотые и многоценные ризы, и вместе с сестрой и наставницей своей начали они жить в монастыре в единомыслии и молитвах к Богу, и было словно единая душа в двух телах. Однажды в монастырь пришел любимый ее брат Вячеслав с супругой и детьми. После беседы с братом она сказала, что хочет оставить в монастыре двух его дочерей, Киринию и Ольгу. Родители очень огорчились такому решению игумени, однако ни Вячеслав, ни его супруга, безутешно плакавшая, не осмелились противиться словам блаженной Ефросинии, так как принимали слова ее, как бы слова самого Христа, и знали, что она была истинной рабой Христовой и достойным вместилищем Святого Духа. Ибо, продолжает составитель жития, блаженная Ефросиния имела такой дар духовный, что на кого взирала очами своими, тотчас узнавала, есть ли в нем дух добродетели и может ли он быть сосудом, избранным для Господа. Таким-то образом она и знала наперед, что те две юные отроковицы, дочери брата ее, добродетельной жизнью своей угодят Христу. Обе отроковицы остались в монастыре и впоследствии приняли постриг. Киринея с именем Агафия, а Ольга с именем Ефимия. Древний жизнеописатель передает обращенные к сестрам слова преподобные, призывающие их к подвижничеству. «Вот я собрала вас ради имени Господа, подобно тому, как птицы собирают птенцов под крылья свои. Я собрала вас, как овец Божиих, на луг божественный. Паситесь же на заповеди Господних, возрастайте в добродетелях от силы в силу, чтобы я с радостью, а не с печалью заботилась о спасении вашем, и чтобы я возвеселилась духом в виде духовные плоды трудов ваших. Вот вы сами видите, со сколь великими трудами стараюсь я сеять в сердцах ваших слова Божии. Но сердечные нивы ваши иногда остаются как бы не созревающими, не преуспевающими в добродетели. Время же жатвы приближается. Вот уже лопата на гумне, она отделит плевела от пшеницы. Страшусь, сестры мои, как бы среди вас не нашлись плевелы, которые будут преданы огню неугасимому. Старайтесь же, молю вас, сохранить себя невредимыми от греховных плевел, чтобы вы могли избежать огня гиенского. Приготовьте себе чистую пшеницу Христову, измельчитесь в жерновах смирения, трудами постническими, чистотою, любовью, молитвой, и тогда вы приготовите из себя хлеб, приятный Богу. Мать игуменя так молилась Господу о веренных ей сестрах обители. «Сотвори их овцами двора твоего, и будем пастух и дворник, дабы ни единая из них не была украдена волком, губителем-дьяволом. Будем, Господи, оружие и забрало, да не сойдет на них зло, да не приблизится рана к телам. Не погуби нас с нашими беззакониями, ибо на Тебя полагаем упование наше, на Бога для знающих Тебя. Тебе возносим хвалу до последнего нашего вздоха». В 1161 году усердием преподобной Ефросинии был воздвигнут каменный Спасо-Преображенский собор, одна из жемчужин древнерусского зодчества. Храм в перестроенном виде сохранился до наших дней. Строитель, мастер Иоанн, сам пришел к Ефросинии, наставленный Духом Святым, повелевшим ему принять участие в постройке собора. В житии Ефросинии рассказывается о том, как кирпичи, которых недоставало для постройки храма, чудесно являлись по молитве игумени. Просыпавшиеся утром строители видели печь, полную обожженной, готовой к укладке плинфы, услышав при этом слова Святой Девы, молящейся Спасителю: «Ты, даровавший нам большее, даруй нам и меньшее». В этот храм преподобная пожертвовала на престольный крест, украшенный золотом, с частицами мощей многих святых, а также с частью животворящего креста Господня. Внутри храма, по сторонам хоров, были устроены две небольшие кельи, в одной из которых жила преподобная Ефросиния. Здесь хорошо были слышны слова богослужения и пение сестер, а сквозь небольшое окно в стене открывались ее взору поля и древний Полоцк с его храмами. Преподобная Ефросиния основала также Богородицкий мужской монастырь, построила в нем каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы, украсила ее иконами и передала инокам. Воспользовавшись родством с византийским императором Мануилом Комнином, она обратилась к нему, а также к патриарху Константинопольскому Луке, с просьбой прислать для обители одну из величайших святынь, икону Божией Матери Ефесскую, написанную по преданию святым апостолом и евангелистом Лукой. Ефросиния отправила им дары, и в 1162 году икона прибыла на Русь вместе с благословенной патриаршей грамотой Полоцкой игумени. Икону везли через Корсунь, Херсонес, где по просьбе жителей она пробыла около года, получив название Корсунской, и, наконец, прибыла в Полоцк. В 1239 году дочь полоцкого князя Бречеслава Александра, выходя замуж за великого князя святого Александра Невского, взяла икону как благословение и подарила ее городу Торопцу, где состоялось венчание княгини. В трудный век раздробленности Руси преподобная Ефросиния непрестанно молилась о единстве русской земли, о победе над тьмой разделения. Благодатным словом наставления, которое было ей даром Бога, как повествует жизнеописатель, она примиряла многих князей, бояр и простых людей. Она всех, хотяши иметь яко единую душу. На склоне лет преподобная, предчувствуя скорую кончину, совершила паломничество на святую землю. Оставив монастырь на попечение сестры и своей Евдокии, она вместе с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в далекий путь. Во время пребывания в Константинополе преподобная, войдя в великую церковь Святой Софии, помолившись и поклонившись всем святым Божиим церквям, получила благословение от патриарха, купила многоразличные фимиамы и золотую кадильницу и пошла в Иерусалим. В величайшей святыне христианства, гробу Господню, преподобная Ефросиния жертвует драгоценную кадильницу, первый дар русских жен, вставший в единый ряд с лампадой, возжженный несколько десятилетий назад игуменом Даниилом от всея русские земли. Дар преподобный был принят Господом. Знаком этого явилось исполнение ее желания быть погребенной на святой земле. Во время тяжелой болезни ей было возвещено ангелом о близкой кончине. Она прославляла Бога за милость Его и с радостью ожидала указанного срока. 24 дня провела она на одре болезни в одном из монастырей Иерусалима и скончалась 24 мая 1173 года, причастившись святых христовых тайн посреди молитвы. Предание сохранило последние слова молитвы преподобной. «Господи, прими дух мой от меня во святом граде Твоем Иерусалиме и присели меня в вышний град Твой Иерусалим». Тело почившей, согласно завещанию ее, было погребено сопровождавшими ее родственниками в обители преподобного Феодосия на паперти храма Пресвятой Богородицы, там, где покоились матери преподобных Саввы и Феодосия, святого бессребреника Феодотия и многих святых жен. Давид и Евпраксия, возвратившись в Полоцк, принесли весть о блаженной кончине и погребении преподобной Ефросинии. С тех пор в день кончины ее ежегодно совершалось поминовение. Началось благоговейное почитание той, которая стала небесной покровительницей града Полоцка. 3 октября 1187 года Иерусалим завоевал султан Саладин, который потребовал от христиан 50-дневный срок покинуть город, предварительно выкупив свою жизнь. Монахи русского монастыря, возвращаясь на родину, взяли с собой святые мощи русской княгини, игумени, и принесли их в Киев, где они были положены в дальних пещерах Киево-Печерской лавры, в нише пещерного храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Так преподобная Ефросиния стала первой из русских жен, погребенных в великой обители. 700 лет помнили и с любовью почитали верующие люди Белой России свою святую, несмотря на все религиозные и исторические превратности белорусского края. И вот в 1910 году мощи святой преподобной Ефросинии возвратились из Киева с великим торжеством в свою обитель. В самом Полоцке тогда во время крестного хода в процессии следовали королева Эллинов, великий князь Константин Константинович, великая княгиня Елисавета Федоровна. Раку внесли в монастырский собор, а на следующий день в Спасский храм, основанный самой преподобной. Но недолго пробыла в своей обители преподобная. Согласно постановлению Народного комиссариата юстиции РСФСР 13 мая 1922 года рака с мощами преподобной Фросинии была вскрыта. В заключении в кавычках врачебно-научной экспертизы указывалось, что труп мумифицировался вследствие благоприятных почвенных условий. При вскрытии мощей нашли записку священника Клавдия, которой было написано: «Мы не дерзали никогда раскрывать святое тело преподобной матери нашей Ефросинии, тогда только, когда свидетельствовали ее». После вскрытия мощи отправили на атеистическую выставку в Москву, оттуда в Витебск, где их держали в качестве экспоната местного краеведческого музея. Драгоценная рака была реквизирована вместе с другими ценностями обители. Во время немецкой оккупации верующие перенесли нетленные останки преподобной в Свято-Покровскую церковь Витебска, а 23 октября 1943 года мощи возвратились в Полоцкий Спасо-Ефросиньевский собор. Преподобная Ефросиния стала матерью женского монашества и всех жен русских, избравших путь духовного совершенствования и аскетизма. Она первая русская игуменья, матушка русской земли. Она первая из святых русских жен воплотила и раскрыла для других русских женщин путь святости преподобных как главный в делании Святой Руси. Жизнь ее — полнота преподобнического подвига. Она стала первой наставницей русских женщин в таинствах духовной жизни. Повествование о святой Ефросинии завершим замечательными словами, сказанные об этой великой угоднице Божией автором ее жития. «Каким языком, братья, достойно мне похвалить святозарную память преблаженной невесты Христовой Ефросинии? Была бы помощницей обидимых, скорбящим утешением, нагих одеянием, больных посещением, и, просто говоря, для всех была всем. Ефросиния сердце свое напояла Божией премудростью, Ефросиния, неувядающий цвет райского сада, Ефросиния, небопарный орел, воспаривший от запада до востока, словно луч солнечный, просветивший землю Полоцкую. Тем же братья хвалится Солуня святом Димитрии, а Выжгород мучениками Борисом и Глебом, я же хвалюсь, блажен ты, граде Полоцк, таковую леторосль возрастивший преподобную Ефросинию. Блаженны люди, живущие в ограде том, блаженны родители твои, блаженно чрево, из коего изошла преподобная госпожа Ефросиния, блаженно рождение ее, блаженно воспитание ее, блажен возраст твой, Ефросиния достохвальная, блажен труд твой и подвиги ради Бога. Блажен твой монастырь, блаженны насельники монастырей святого Спаса и святой Богородицы, блаженны люди тебе послужившие. О, преблаженная невеста Христа Бога нашего, молись к Богу о стаде своем, которое собрала во Христе, коему подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. К вдохновенным словам автора жития преподобной добавим лишь чудную историческую деталь. Как мы слышали, в посмертном почитании преподобной уже в близкое нам время участие принимала и духовная наследница полоцкой игумении, новая на Руси великая матушка, преподобно-мученица Елисавета Федоровна, также возлюбившая всем сердцем молитву и христианское просвещение, неутомимая целительница больных, печальница о страждущих, также избравшая последним себе уделом святую землю.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Протоиерей Николай Агафонов. Рассказ «Соборный чтец». «Ты еси Бог, творяй чудеса». В рождественский сочельник в ризнице кафедрального собора сидели сразу пятеро семинаристов. Все они приехали на рождественские каникулы в свою родную епархию. И все пришли в кафедральный собор прислуживать архиерею за праздничным богослужением. Такого количества молодых иподиаконов кафедральный собор еще не видел. Обычно архиерею всегда прислуживали двое – его личный шофер Александр Павлович и заведующий епархиальной канцелярией Андрей Николаевич. Оба уже довольно солидного возраста. В духовных семинариях от епархии в разные годы одновременно обучались не более 1-2 семинаристов. На весь Советский Союз было всего 3 семинарии. Когда желание учиться изъявили 5 человек сразу, то архиерей дал им рекомендации в разные места. Двое поступили в Московскую семинарию, двое в Одесскую и еще один в Ленинградскую. Семинаристы сидели в резнице, ожидая ночной рождественской службы. Ленинградский семинарист Константин Макаров увлеченно читал книгу. Московские семинаристы Михаил Синяев и Николай Груздев стояли перед иконой и вычитывали каноны ко святому причащению. Братья Коньковы, Алексей и Борис, учащиеся Одесской семинарии, начищали до блеска архиерейский жезл и репиды. Короче, каждый был занят своим делом. Вдруг дверь с улицы распахнулась, и в ризницу ввалился Авдеев Сергей, соборный чтец. В свое время, по окончании духовной семинарии, его как музыкально одаренного человека поставили управлять архиерейским хором. Вскоре он женился на одной из певиц хора и стал готовиться к рукоположению в сан диакона. К несчастью, брак оказался неудачным. Не прожив и полгода, они разошлись. Но когда архиерей уже было собрался рукоположить его в диаконы, Авдеев неожиданно женился во второй раз и опять неудачно. Вопрос о рукоположении его в духовный сан отпал сам собой, по каноническим причинам. Авдеев стал выпивать. Тогда архиерей перевел его с верхнего хора в нижний, любительский. От этого низвержения, как его называл сам Авдеев, он стал выпивать еще больше. В конце концов, его пришлось уволить и из регентов нижнего хора. Правда, архиерей, пожалев, разрешил оставить его чтецом собора. Сейчас, когда он вошел в ризницу, было заметно, что он пьян. На ногах Авдеев еще держался. Отряхнув снег и оглядевшись, он вдруг стал громко хохотать, тыкая пальцем в сторону семинаристов. «Хо-хо-хо-хо! Ну, рассмешили! Я сейчас живот с вами надорву от смеха! Ой, насмешили! Ну, спасибо! Повеселили меня на праздник!» Семинаристы недоуменно переглядывались, пытаясь понять, что так рассмешило Авдеева. Костя Макаров, оторвавшись от книги и сняв очки, близоруко щурясь спросил: «Объясните нам, Сергей Петрович, что вы увидели смешного?»
«Вас! Вас увидел! Вот это и смешно!» — продолжая давиться от смеха, говорил Сергей.
«Что же в нас такого смешного?» — не унимался Костя. «Растолкуйте нам, и мы тоже посмеемся».
«Растолкую, конечно, растолкую», — успокоил его Авдеев. Наконец ему удалось справиться со своим неудержимым смехом. «Когда я учился в Московской духовной семинарии, — начал он, — то среди нас ходил такой афоризм, что в Ленинграде семинаристы учатся, в Москве молятся, а в Одессе работают. Захожу я сейчас к вам, и что же вижу? Из Ленинграда Костя книгу читает, эти двое московские молятся, а эти работают. Ну разве это не смешно? Теперь понятно?
Все нам понятно, нахмурился Михаил Синяев. Только непонятно, как вы будете в таком виде службу справлять.
А вы еще до такого понятия не доросли. Молоды больно, чтоб все понимать.
Он присел на лавочку и сразу, поскучнев, грустно вздохнул. «Что же вы думаете? Я всегда таким был. Да я вообще к этой гадости не притрагивался. Дьяконом мечтал быть. Вот, думаю, стану дьяконом, выйду на горнее место, да как запою великий Прокимин. В каждую ноту вложу всю свою душу, чтобы до всех стоящих в храме дошло, как велик Бог и как велики его чудеса». Глаза его при этих словах увлажнились, и он, встав с лавки и вытерев их кулаком, во весь голос запел великий Прокимин. «Кто Бог велий, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса, сказал еси людям силу твою». Его голос звучал насыщенно и мелодично, заставляя в волнении трепетать сердца семинаристов. Пение Прокимна вселяло какую-то радостную уверенность в том, что Бог и данная им православная вера есть то единственное на свете, ради чего нужно и должно жить. Семинаристы встали со своих мест, с восхищением взирая на Сергея Авдеева. Допев Прокимен до конца, он еще некоторое время стоял, как бы прислушиваясь к уходящим в небо звукам. Потом, понурив взгляд в пол, обреченно махнул рукой. «Теперь все мои мечты коту под хвост, а вы еще что-то говорите. Думаете, сам не понимаю, что негоже в таком виде на рождественскую службу идти? Да я и не пойду на клирос. Встану в храме среди народа и буду молиться Богу и упрошать его, по что не дал мне диаконом стать. Хотя, чего вопрошать, сам виноват. А то прямо как у Адама выйдет: жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел. И Авдеев опять захохотал. «Не женитесь, братья, поспешно, а то можете всю жизнь себе испортить. А уж почитать сегодня на клиросе любой из вас сможет».
«Почитать-то мы почитаем», — сказал Борис Коньков. «Да только как вы, все равно не сможем. Сергей Петрович, а вы ложитесь и поспите. До службы еще 4 часа, а мы вас потом разбудим».
«Правда, Сергей Петрович, останьтесь, пожалуйста», — просительно сказал Николай Груздев.
«Без вас не обойтись. Никто не сможет лучше вас проканонарить. С нами Бог. У вас это так здорово получается. Вы ведь голосом в каждое слово такое глубокое понятие вкладываете, что просто аж мурашки по телу. Кстати, признаюсь вам честно, идти учиться в семинарию я надумал после того, как 2 года назад случайно зашел в собор на Рождество и услышал, как вы провозглашали: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!»
«Это правда?» — удивился Авдеев. «Значит, вот как оказывается. Никогда бы не подумал, что ты из-за этого в семинарию пошел».
«Да вот так и получилось, Сергей Петрович. Я тогда как раз раздумывал, куда мне после армии поступать учиться. Верующим себя не больно-то считал. А как услышал вас, что-то в душе моей перевернулось, и я решил идти в духовную семинарию». Авдеев в раздумье почесал затылок. «Да, красиво сказать и пропеть — это действительно проповедь. Хорошо, пожалуй, останусь, посплю. А то вдруг еще кто-нибудь в храм сегодня войдет, вроде нашего Николая Груздева». И он, подмигнув семинаристам, пошел укладываться на диван. Семинаристы выключили свет и на цыпочках вышли из ризницы, осторожно прикрыв дверь. Самара, ноябрь, 2003 год.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.